Здравствуйте! Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором я, Ксения Туркова, и мой коллега Данил Гальперович знакомим вас с самыми важными новостями о войне в Украине, а также обсуждаем мировую реакцию на все, что происходит. Данил, привет!
Привет, Ксюша! Да, мы сегодня еще поговорим о дипломатии, о перспективах энергетических подвижек, связанных с Украиной и Россией. Но начнем мы, как всегда, с военной сводки, которая не позволяет уделить внимание чему-то еще. Она очень такая серьезная. Да, Ксюш?
Да, в первую очередь стоит, конечно, сказать об авиаударе по Северодонецку. И, как сообщает глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, россияне попали в цистерну с азотной кислотой на химическом заводе. Сейчас жителей области призывают не выходить из укрытия. Азотная кислота опасна при вдыхании, при попадании на кожу. Пары кислоты вызывают раздражающее действие на дыхательные пути. Для защиты от паров и тумана азотной кислоты пользуются противогазами, но сейчас местным жителям рекомендуют просто подготовить защитные маски для лица, которые пропитаны содовым раствором. Также была обстреляна снова Сумская область. Около 13:30 по местному времени россияне нанесли удар по Шосткинскому району. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий. По его словам, предварительно было выпущено 6 ракет. И снова пострадал Славянск. В 5 утра был нанесен авиаудар по городу, разрушены 3 частных дома. Жертв именно во время сегодняшнего обстрела не было, но вообще за сутки в Славянске 4 убитых и 7 человек ранены. Тем временем американские источники продолжают сообщать о том, что российские военные, судя по всему, очень серьезно деморализованы, разбиты после 3 месяцев войны и совершают те же ошибки в своей кампании по захвату части Восточной Украины. В частности, издание New York Times написало сегодня о том, что генерал Александр Дворников, которого президент России назначил руководить войсками в Украине, который отвечает за военные действия, скорее всего, уже за них не отвечает на самом деле, потому что его не видели уже несколько недель. Высокопоставленные американские чиновники сомневаются, что Александр Дворников до сих пор действует именно как руководитель. И мы, в принципе, рассказывали в одном из наших недавних подкастов о том, как генералы теряют свои посты из-за того, какие ошибки, по мнению российского руководства, они совершают в Украине.
Ну, надо сказать, что представители российских сил и сепаратисты сразу же, как они всегда это делали раньше и с малазийским «Боингом», и в других случаях массовой гибели мирных жителей или каких-то опасных действий, сразу же они переводят стрелки на украинскую сторону. Вот один из представителей этой самой ЛНР в России, Родион Мирошник, утверждает, что в Северодонецке на заводе взорвали цистерну с этой азотной кислотой. Говорит, это не мы. Но, в общем, все время, когда что-то такое происходит, российские и пророссийские силы пытаются сделать информационный ответ, чтобы в информационном поле вращались две информации. Одна фактическая, а другая интерпретация этого всего российской стороной. Так, как кажется России и подконтрольным ей сепаратистам, можно компенсировать некий информационный ущерб. Но на самом деле люди разбираются. Если говорить о анализе Института изучения войны, пишут американские исследователи, что российская армия контролирует около 70% Северодонецка, что вооруженные силы Украины в этом городе уходят со своих позиций, отступают. Но при этом исследователи говорят, что, бросив большие силы на Северодонецк, российское командование оголило другие части фронта и создало условия для украинского наступления в Херсонской области. Там вооруженные силы Украины оттесняют российские войска к востоку от реки Ингулец и заняли поселение Давидов-Брод. Но если говорить об оккупированных уже территориях, то очевидно, что Россия пытается их присвоить, как она уже присваивает металл и зерно с этих территорий. И в Москве говорят уже откровенно о присоединении Херсонской и Запорожской областей. В частности, об этом говорит секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак. Он сказал, что жители Херсонской и Запорожской областей примут решение о вхождении регионов в состав России, то есть там, видимо, пройдут какие-то референдумы. Ну и это может произойти вместе с Донецкой и Луганской областями, так что Россия организует там вот то, что она попыталась когда-то и провела в Крыму. Но вот представитель оккупационной администрации в Запорожье Евгений Балицкий говорит, что этот регион могут войти в состав России как федеральный округ некий, и в Москве говорят, что эти референдумы, в кавычках, о вхождении в состав России вот этих четырех регионов могут пройти уже в этом году. То есть это, например, говорит новый лидер ЛДПР Леонид по прозвищу Зайчутко Слуцкий. Он сказал, что уже в июле могут пройти эти референдумы, на которых вроде как жители Запорожья, Херсонщины, а также Луганской и Донецкой областей будут высказываться за присоединение к России. Ну, понятно, как это все будет организовано.
Радостно пойдут голосовать.
Да, по призыву Пушкина.
По призыву Пушкина, вот я только хотела сказать, да. Тем временем уже почти двое суток, как в Херсоне пропала телефонная интернет-связь. По городу увеличилось количество точек выдачи и продажи сим-карт России. Им рассказывали до этого, что уже заходят российские мобильные операторы туда. И для того, чтобы эти сим-карты оформить, нужно предоставить паспорт. Можно оформить карты пенсионерам. Россияне заявляют при этом, что связь отключили киевские власти. Они опять используют вот эту формулу, которую ты сегодня уже привел. Это не мы. Говорят, что связь пропала именно по вине киевских властей. Я действительно сегодня общалась с некоторыми жителями Херсона, и они мне то же самое рассказали. Сказали, что пропала связь, обрубают интернет, телефон. И вот я собиралась записать интервью с одной из жительниц Херсона. Но пока придется это отложить, потому что связи нет.
Тем временем Россия пытается распорядиться судьбой детей, которые были вывезены от войны в Россию из Донецкой области. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Говорится о том, что 540 детей-сирот из Донецкой области содержатся в спортивно-оздоровительном комплексе «Ромашка» в Ростовской области, и там много детей из Мариуполя и Волновахи. И украинских детей, по его словам, собираются зарегистрировать как граждан России по упрощенной процедуре предоставления гражданства. Ну, то есть, вот, фактически похищают...
Фактически киднеппинг происходит.
Да, похищают детей и обращают их как бы в новое подданство, гражданство, тогда как, естественно, их нужно возвратить стране, из которой их похитили.
Но что самое интересное, эти дети, становясь гражданами Российской Федерации, теряют шансы на нормальную жизнь и на то, чтобы вообще найти семью, потому что из Украины очень много детей усыновляют и усыновляли иностранцы, в частности, американцы. США, я сейчас не вспомню статистику, но, по-моему, они чуть ли не на первом месте по усыновлениям именно из Украины. И сейчас дети, которых сделают насильно гражданами Российской Федерации, они потеряют шанс быть усыновленными иностранцами, в частности, американцами, потому что в России действует закон Димы Яковлева.
Да, который в свое время очень метко назвали законом подлецов. Ну, если говорить о помощи Соединенных Штатов Украине в гуманитарном смысле, то уже свыше 23 тысяч украинцев получили разрешение на въезд в США в рамках программы администрации президента Байдена для украинских беженцев, которая называется «Единство для Украины» или «Единство с Украиной». Почти 6 тысяч из них уже приехали в страну. Это сообщение телеканала CNN. По данным Министерства внутренней безопасности США, более 23 тысяч украинцев получили разрешение. Программа требует, чтобы у украинцев, желающих ехать в США, был спонсор. Но такие спонсоры довольно быстро находятся. Люди очень настроены помогать Украине. Запросов получили уже 42 тысячи от заявителей, которые соглашаются поддерживать украинцев. И прибыли уже более 5000, как я сказал. Если возвратиться к военным оценкам Запада того, что происходит в Украине, то довольно важным представляется описание ситуации послом США при НАТО Джулианой Смит, которая сегодня встречалась с журналистами, пишущими по вопросам обороны, военных корреспондентов и так далее. Вот она сказала, что, во-первых, союзники по НАТО впечатлены способностью Украины сдерживать российские войска, Она очень хвалила Украину за прогресс, который не всегда является таким стабильным, постоянным, но явно совершенно прогресс в обороне и сопротивлении, несмотря на продвижение России в Донбассе. Я сейчас цитирую Джулиану Смит. «Мы надеемся и верим, что Украина в конечном итоге одержит победу. Союзники по-прежнему едины в своей решимости продолжать оказывать Украине помощь в обеспечении безопасности, и я не вижу, чтобы кто-то отказывался от этой миссии». Но и в то время, как отдельные страны НАТО отправляют Украине более новые, более совершенные системы вооружений, параметры поддержки и помощи остаются относительно ясными для Соединенных Штатов. Соединенные Штаты будут поддерживать Украину военной техникой и вооружениями, которые не могут атаковать территорию России. То есть они не будут слишком дальнобойные системы поставлять. Также НАТО не участвует в том, чтобы прекратить российскую морскую блокаду Одессы. Это она сказала. Взаимодействие Турции с Россией для переговоров, а мы знаем, что недавно Эрдоган опять призвал Украину и Россию поговорить, возможно, в Турции. Это хорошо, говорит Джулиана Смит, но мы сомневаемся, что на данном этапе это приведет к какому-то крупному прорыву.
Если говорить о том, чего хотят Соединенные Штаты в российско-украинской войне, тут, конечно, надо рассказать о колонке, которую написал президент США Джо Байден для «Нью-Йорк Таймс», и он, по сути, ответил на те многочисленные призывы дать четкий ответ на этот вопрос, который я уже назвала, чего хотят Соединенные Штаты в российско-украинской войне. Цель Америки проста – мы хотим видеть демократическую, независимую, суверенную, процветающую Украину, обеспеченную средствами сдерживания и защиты от дальнейшей агрессии. Мы продолжим поставлять Украине современное вооружение, пишет Джо Байден, в том числе противотанковые ракеты «Джавелин», зенитные ракеты, мощные артиллерийские высокоточные ракетные комплексы и так далее. Там большое перечисление. Мы будем работать с нашими союзниками и партнерами над преодолением глобального продовольственного кризиса, пишет Джо Байден. Мы не ищем войны между НАТО и Россией, он подчеркивает это, несмотря на то, что я не согласен с господином Путиным и нахожу его действия возмутительными. Соединенные Штаты не будут пытаться добиться его свержения в Москве, пока Соединенные Штаты или наши союзники не будут атакованы, мы не будем напрямую участвовать в этом конфликте, не будем отправлять американские войска воевать в Украину, не будем атаковать российские войска. И вот еще одна фраза, она показалась очень такой противоречивой именно украинским читателям. Мы не поощряем и не дадим возможности Украине наносить удары за ее границами. Мы не хотим продлевать войну только для того, чтобы сделать России хуже. Ну и возник вопрос, вот то, что я сегодня читала в украинских блогах, возник вопрос, что значит за ее границами, что тут имеется в виду, какое отношение тут, например, к Крыму в этом контексте, что будет пониматься как граница?
Действительно, вопросы есть, и, возможно, некоторые формулировки в статье представляются размытыми, но, возможно, надо исходить из международной позиции Соединенных Штатов, объявленной официально, то есть, что Крым не признается территорией России. И я думаю, что когда американским чиновникам будут задавать вопрос, все-таки Крым да или Крым нет, вот я думаю, что там будут какие-то очень осторожные ответы, там не будет прямого, например, заявление о том, что нет-нет, мы не допустим никогда, чтобы Украина там била по Крыму и так далее. Я думаю, что все эти ответы будут очень аккуратные. Если говорить о поставках вооружений, то мы видим, что Европа продолжает эти поставки или организовывать эти поставки, но с очень большими промедлениями, задержками и так далее. То есть вот сегодня пришла новость о том, что Германия планирует поставить Украине 4 системы залпового огня из запасов Бундесвера. Это сообщило агентство ДПА, но потом Бундесвер сказал, что у него нет этих систем, что, скорее всего, производители, возможно, поставят напрямую эти системы залпового огня Украине. Потом оказалось, что даже если они будут поставлены, то Украина сможет воспользоваться ими позже, потому что там нужно будет кого-то обучать и координировать с другими странами. Вообще дискуссия о том, что же происходит между Украиной и Германией, это отдельная дискуссия. Я вижу ее в Фейсбуке, насколько Украина возмущенно реагирует на некоторые затягивания помощи, которые, как она считает, происходят со стороны Германии. Но неудивительно, что вообще в Евросоюзе есть разноголосица по поводу происходящего, потому что в этой организации есть прямые друзья Владимира Путина, в частности, лидер Венгрии Виктор Орбан, который, по данным издания Wall Street Journal, сопротивляется включению в санкционный список ЕС в рамках шестого пакета санкций патриарха Кирилла. Одна из причин, пишет Wall Street Journal, по которой постпреды стран ЕС не подписали еще шестой пакет санкций против России, заключается в том, что Венгрия по-прежнему требует убрать из предложенного санкционного списка патриарха Кирилла. И поскольку патриарх Кирилл уж точно не имеет отношения никакого к нефти, которая по трубе идет в Венгрию, можно сказать, что Венгрия осуществляет политическую поддержку России, а не только техническую, экономическую. Она не только действует в том поле, которое, ну, понимают хотя бы какие-то из европейских стран. Здесь четкая политическая поддержка.
Ну, есть друзья, как ты говоришь, а есть те, кто просто слишком много внимания Путину уделяет. Мы не раз говорили о том, как часто ему звонит Эммануэль Макрон. И вот, как написало сегодня издание агентства, оказывается, на последнем саммите Евросоюза, где обсуждался шестой пакет санкций против России, между лидерами стран возникли разногласия по поводу целесообразности многочисленных звонков Владимиру Путину. С начала войны длинные беседы по телефону с российским президентом ведут президент Франции Эммануэль Макрон, как мы уже сказали, и канцлер Германии Олаф Шольц. У нас были очень жаркие дебаты о звонках Путину, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Она раскритиковала коллег и отметила, что, по ее мнению, переговоры с Путиным не приносят пользы. Ну, кстати, она и про Орбана тоже высказалась. Шольц и Макрон несколько раз звонили Путину с начала вторжения России в Украину. Последний раз они разговаривали с российским лидером 28 мая, и звонок этот длился 80 минут. Негативно о переговорах отзывался и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. И я вот эту цитату почему-то не помню, как-то не заметила. «Как можно иметь дело с крокодилом, когда он уже ест вашу левую ногу?» – заявлял Джонсон в конце мая.
Насчет крокодилов и левых ног, я тут смотрю новости последние и вижу, что Валентина Матвиенко, спикера Совета Федерации, явно бросили на новую дипломатическую делянку, на Африку. Вот она тут встречалась с президентом Мозамбика во вторник, потом она поедет в Зимбабве, это уже объявлено. Видимо, туда она несет слово правды о российской операции в Украине, на самом деле войне. Вот я просто процитирую. На встрече с президентом Мозамбика Матвиенко сказала: «Мы бы могли завершить специальную военную операцию быстро, но тогда были бы жертвы среди мирного населения. Мы не можем себе это позволить. Это не наша задача». То есть, видимо, Валентина Матвиенко предполагает, что президент Мозамбика не знаком с современными цифровыми технологиями. Он не может включить телевизор или посмотреть на экран своего компьютера, где каждый день международные новости, и отнюдь не только западные, рассказывают о том, какие страшные потери мирных жителей несет Украина от действий российских войск, от неизбирательных обстрелов, от убийств, пыток. Это все доказано международными правозащитными организациями. Ну вот, видимо, все-таки госпожа Матвиенко пытается убедить президента Мозамбика, что реальность не является реальностью.
Или еще хуже, она считает, что те жертвы, которые уже есть среди мирного населения, они какие-то незначительные, мол, это еще не жертвы.
Ну да, в общем, говорит, не наша эта задача. И вообще она такую новую параллельную реальность создает. Говорит, что вот уже практически было подготовлено соглашение, которое устраивало Украину и Россию, когда Россия отвела войска от Киева и Харькова. То есть вот все Россия сделала так хорошо, и соглашение подготовили, чтобы безъядерный статус у Украины был и так далее. Что-то помешало. Но мы на самом деле знаем, что помешало.
Тем временем в России вынесли первый приговор по новой статье о распространении фейков о действиях вооруженных сил, которые никогда не бомбят мирное население, как мы только что сказали. Так вот, эту статью, я напомню, добавили в Уголовный кодекс после начала российского вторжения в Украину. Суд Забайкальского края признал местного жителя виновным в распространении ложной информации о российской армии. И ему назначили штраф в размере 1 миллиона рублей. Но это первый приговор был. Я думаю, что он, к сожалению, не будет последним. Тем временем, что касается фейков российской армии, фейки и реальность, что на самом деле происходит. Мы накануне не успели рассказать эту историю. Появилась новость чуть позже того, как мы провели запись. Беженка из Попасной, города в Луганской области, Алина Коренюк, опознала вещи на фотографии российского танка, везущего награбленное. Эта фотография, вы наверняка ее видели, она была широко растиражирована, в частности, и международными медиа. Большой танк, на нем сидит один, так сказать, освободитель, и танк этот завален какими-то одеялами, какие-то коробки на нем. Поскольку накрыто это все было, награбленное, накрыто какими-то одеялами и простынями, как я уже сказала, вот эта женщина, Алина Коренюк, она благодаря этому и смогла опознать свои вещи, потому что у нее, в частности, были новые постельные принадлежности с диснеевскими героями для ее детей и красное одеяло. И когда ее муж увидел эту фотографию, он у нее спросил: «Тебе ничего здесь не кажется подозрительным?» Они стали ее рассматривать и увидели действительно и новый бойлер, который они только что купили. Ну и предполагают они, что постельным бельем была закрыта техника, телевизор, другая бытовая техника, которая оставалась в доме. Но, по словам Алины Коренюк, увиденное ее семью не удивило. Уже перестают удивлять и заявления, которые делаются в эфире национальных телеканалов в России. Депутат Госдумы от «Единой России», глава комитета по контролю Олег Морозов предложил устроить похищение кого-то из министров обороны стран НАТО и доставить его в Москву для допроса. Если вы думаете, что это какая-то фигура речи, преувеличение, нет, он так и, в общем-то, и сказал в эфире телеканала «Россия-1». Он поделился своим фантастическим планом, согласно которому, например, военный министр одной из стран НАТО едет в Киев на поезде для переговоров с Зеленским, но в Киев он не попадает. И не попадет в Киев, очнется где-нибудь уже в Москве. Ведущая программы «60 минут», известная, я думаю, многим, Ольга Скобеева, уточнила, планируется ли похищение, и депутат это подтвердил. По словам парламентария, в Москве министра можно будет допросить и узнать, какие приказы Запад отдавал Киеву, кто и за что несет ответственность.
Я напомню, что Олег Морозов, в свое время вице-спикер Государственной Думы, политик от Татарстана, представлявший русских из Татарстана, был одним из самых таких умеренных, нейтральных в 90-е годы в Госдуме. Он все время пытался какие-то согласительные процедуры инициировать, был между левыми и правыми, колебался вместе с линией партии. Но вот мы видим, что линия партии сейчас колебнулась настолько, что допускает только такое открытое, очень развязное безумие, чтобы на его фоне, возможно, самый главный инициатор войны против Украины выглядел, может быть, более умеренным, разумным и так далее, типа сдерживающим свой народ, как это пытался Кремль играть, ну, все последние 22 года.
Ну, как говорила королева из «Алисы в стране чудес», слыхала я такой бред, по сравнению с которым этот бред покажется толковым словарем. Ну и в завершении нашей программы, как всегда, информация, которая поднимает настроение или как-то заставляет задуматься о чем-то более приятном, чем военные сводки. Британская актриса Тильда Суинтон будет читать словарь войны украинского поэта Остапа Сливинского в рамках американского литературного фестиваля Deep Water Festival. Об этом сообщил сам поэт на своей странице в Фейсбуке. Он рассказал, что вместе с актрисой свидетельство о войне будет читать и шотландско-американский актер Алан Каминг. Этот литературный фестиваль проходит в одном из городов штата Нью-Йорк, и 2 года вообще он не проходил из-за карантина. Сейчас он, наконец, возобновляет свою работу. Пройдет с 17 по 19 июня, и, в частности, пройдет вот с таким украинским акцентом, если можно так сказать, потому что сейчас, наверное, в мире ни одно значимое культурное мероприятие не обходится без каких-то знаков поддержки Украины. На этом мы заканчиваем наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». С вами были, как всегда, Ксения Туркова и Данила Гальперович. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. До встречи.
Большое спасибо за внимание. Продолжим завтра.